путь собрались только ближе к вечеру. Торговец не подвел, предоставил все необходимое согласно списку, что дал ему инок. Сталкеры экипировались долго и тщательно, подгоняя бронекостюмы. Собрали и разобрали новенькие, ни разу не использованные в бою АКМ.
«Ба, даже подствольные гранатометы», — скупо удивился Гурон. «Полезное приспособление». «Особо под пули не подставляйтесь».
Сидорович крутился подле сталкеров, внимательно наблюдая за их приготовлениями.
«Встроенная в экипировку автоматическая система работает как армейская аптечка, только ресурс у нее побольше», —
стал вдруг пояснять он.
«Степан Сидорович, ты сейчас о нас или о бронекостюмах печешься?»
Беззлобно поддел его Гурон.
«Ты лучше за нас переживай. Экипировка своим ходом к тебе ведь назад не придет, верно?» «Да переживаю я за вас, переживаю!»
«Только много не пей», — поддержал инок товарища.
«Да ну тебе!» — отмахнулся торговец. «Вот куда собрались на ночь глядя?»
«Небезопасно тут. Военные нагрянут тогда что?»
«И то верно».
Торговец почесал в затылке. «Ладно, Сидорович, пора нам закругляться», — инок встал. «За экипировку рассчитаемся, как договорились. А вот на это», — он протянул торговцу несколько мятых банкнот, — «ящик водки, коробку мясных консервов и патронов к Калашникову до полной суммы».
«Не вопрос».
Толстый палец торговца ткнул в клавишу старенького интеркома.
«Болт, сейчас на склад сталкеры зарулят. Отпустишь им товар по списку».
«Да, бумажку с ними отправляю».
«Не тупи, там все написано будет».
Сидорович отпустил клавишу, словно та стала вдруг горячей.
«Вот молодежь пошла, только жрать да стрелять умеют».
Гурон со штопором переглянулись. Оба не понимали, зачем иноку вдруг понадобилось столько водки, да и патронов вроде хватало, но от выяснения отношений в присутствии торговца воздержались. И лишь покинув душный, пропитанный неприятными запахами бункер Сидоровича, Гурон осторожно поинтересовался.
«Инок, ты не напутал чего?»
«Нет», — ответил тот, подойдя к складу, покосившейся хибаре. Внутри царил сумрак. Но под прогнившими половыми досками, сквозь неплотно притворенный квадратный люк из обширного, явно не так давно забетонированного подвала, пробивались лучики света, в которых тонкими срезами витиеватых узоров клубилась мелкая пыль. Присев, инок постучал кулаком по люку.
«Ну кто там барабанит?»
Донесся снизу приглушенный голос. Через пару секунд под скрип несмазанных петель в открывшемся проеме возникла физиономия болта, упитанного веснушчатого детины. Инок молча протянул клочок серой оберточной бумаги, на которой торговец криво нацарапал список оплаченного товара.
«Сейчас».
Голова исчезла, в подвале что-то звякнуло. Затем, через оставленный открытым люк, наверх торжественно поднялся ящик водки. «Гурон, возьми, понесешь». Инок без дальнейших пояснений легко приподнял ящик и передал его в руки ничего не понимающего сталкера. «А это тебе штопор». Коробка с тушенкой перекочевала в руки ветерана. «Тут недалеко, не надорвешься», — успокоил его инок, рассовывая по кармашкам разгрузки пачки патронов к автомату Калашникова. Люк в полу с лязгом захлопнулся.
«Вечереет».
Гурон недовольно посмотрел по сторонам. Молодежи из числа начинающих сталкеров он не заметил. Лишь у костра, разведенного в ржавой, врытой в землю бочке, сидели на корточках два худощавых типа неопределенного возраста, оба в простых дермантиновых куртках, толком не способных защитить даже от дождя, не то что от пули или воздействия аномалии.
«Видно, те самые ленивые, о ком толковал Сидорович», —
подумал он. Штопор, шагавший вслед за иноком, вдруг остановился.
«Нет, так дело не пойдет».
Он поставил на землю картонную коробку с тушенкой. «Во-первых, я тебе в носильщики не нанимался. Во-вторых, куда премся на ночь глядя?»
«Я веду вас в безопасное место».
«Штопор, ты уймись, пока по-хорошему прошу». «Сидорович на ночь в своем бункере запрется, но нам в его норе ночевать не с руки. Я же сказал, военные нагрянут, особо разбираться не будут, кто тут хозяин, а кто гость».
«Ну, в лагере бы остались».
«А с кем там ночь коротать? Сам видел на всю деревню пара молодых сталкеров да болт со склада. С ними от мутантов отбиваться будешь? Или ты прямо сейчас хочешь выяснить, кто в группе главный?»
«Не против», — оскалился штопор.
«Главных нет, мы одиночки. Пока решили держаться вместе. Каждый старается для всех в силу своих способностей. Сегодня я веду вас в безопасное место. Завтра, быть может, ты поведешь. Это как сложится. Так что бери коробку и пошли, если не хочешь от кровососов всю ночь по подвалам прятаться».
«Да куда идти-то?»
«За мной. Объяснять дольше, чем топать. Сам все увидишь». Инок развернулся и пошел, не оглядываясь, забирая левее железнодорожной насыпи, которая еще просматривалась в нескольких километрах от деревни, несмотря на быстро сгущающиеся сумерки. Гурон, не принимавший участия в разговоре, молча последовал за Иноком, и штопору ничего не оставалось, кроме как выругаться, поднять коробку с тушенкой и двигать ногами. Кордон выглядел странно. Вроде ничего радикально не изменилось за два с небольшим года. Вон знакомый вагончик у дренажной трубы вдалеке. В таком же дренаже, только расположенном под железнодорожной насыпью, искрит электро, в низине тихо поскуливая бродят псевдособаки. И все же что-то не так. Не видно лагеря бандитов, располагавшегося в развалинах бывшей агрофермы. Темно там, ни огонька, ни голоса. Раньше идешь дорогой, так постоянно озираешься. Братки там оборону держали, крепко, периодически пощипывая сталкеров, несших хабар к Сидоровичу. Штопор почувствовал, что снова начинает нервничать. Тишина напрягала. Словно внезапно вынырнул из зоны в какое-то другое, тоже аномальное пространство. Под ногами что-то хрустнуло, и он остановился. Коснулся сенсора, активизирующего встроенный в экипировку ПНВ. И невольно попятился. Кости. Нечеловеческие, страшнее. Череп контролера штопор видел лишь однажды на базе ученых, у озера Янтарь. Но запомнил на всю жизнь. Тут же в траве их белело три штуки, все начисто обглоданные псевдособаками. Но погибли кошмарные творения зоны отнюдь не от зубов мутантов. У каждого в массивной, нависающей над пустыми глазницами лобной кости, красовалось по аккуратному пулевому отверстию. Штопор невольно присел. «Да разорви вас всех, аномалия», — панически подумал он. «Видал я уже одного снайпера со съехавшей на бекрень крышей. Был такой на болоте, неподалеку от военных складов. Там минное поле по краю трясины, да еще и радиация, просто так не подберешься. Сколько крови тот безумец попортил». Здесь же, глядя в огромные пустые глазницы контролеров, штопор вмиг представил стрелка, хладнокровно снявшего трех опаснейших исчадий зоны, и внутренне содрогнулся. У парня либо вовсе нервов нет, либо он блаженный. Обойдя от греха подальше жуткие черепа, он быстро нагнал Инока и Гурона, благо те не успели уйти далеко. Остановились у подножия холма, густо поросшего кустарником. На холме, где раньше шныряли кабаны, да густо гнездились аномалии, может, кто-то теперь и обитал, но обнаружить признаки стоянки или лагеря штопор не сумел. Даже дымком от костра не тянуло. И сколько он не вглядывался в густые заросли изуродованного мутациями дикого шиповника, не заметил ни отцвета костра, ни тени. Пусто, тихо, непонятно. Наверх уводила единственная тропка, настолько узкая, что ее можно было и не заметить, проходя мимо. «Оставайтесь тут». Инок пошел по направлению к тропе, насвистывая себе под нос незамысловатый мотивчик сталкерской песни. Штопор не помнил ее слов, но мелодия была хорошо знакома любому обитателю зоны, если он человек, конечно. Прелюдия к безопасной ночевке более чем странная. Гурон поставил ящик на землю, присел на корточки, положив снятый с предохранителя автомат на колени. Штопор сделал то же самое. Нечего маячить. Фигура инока растворилась во мраке, но вокруг и без того было на что посмотреть. У подножия холма в траве темнелось десяток воронок, оставленных разрывами гранат, и штопор из чистого любопытства переместился на пару шагов, заглянув в одну из них. Лучше бы он сидел на месте. В луже, скопившейся на дне углубления стоячей воды, виднелись тусклые россыпи гильз, и валялся, скалясь в черное небо, полуразложившийся труп в экипировке наемника. Ладно бы бандит, а то наемник. По спине пробежал холодок. Надо же, кого теперь на кордоне валят. Не мудрено, что лагерь боевиков стоит пустой, заброшенный. С этой высотки он для снайпера как на ладони. Впрочем, чего удивляться после останков контролеров, виденных неподалеку. Штопор почувствовал, что после двухлетнего перерыва ему придется заново привыкать к зоне. Проходить вторичную ломку, намного более страшную, чем та, что он пережил, отвыкая от сталкерских и замашек. В другие воронки он заглядывать не стал. И без того веко вдруг начало подергиваться, не хватало еще, чтобы кто-нибудь заметил. Из темноты медленно выдавился силуэт инока. «Порядок, договорился», — скупо сообщил он. «Только предупреждаю, в гостях вести себя тихо».
«Веди уж», — буркнул штопор. «Не маленькие, правила знаем».
Узкая тропа, проложенная через заросли колючего кустарника, трижды обогнула холм по спирали, прежде чем вывела трех сталкеров к вершине. Только теперь стало понятно, почему лагерь невозможно обнаружить, находясь у подножия возвышенности. Верхняя часть холма была срезана, да еще углублена почти на метр, так что по краю обширной площадки образовалось кольцевое укрепление, на внешней стороне которого, как ни в чем не бывало, густо разросся шиповник. Стрелковые ячейки, оборудованные по всем правилам военного искусства, врезались в склон через каждые 2 метра, так что обороняющиеся получали перекрывающие друг друга сектора обстрела, оставаясь при этом под маскирующим прикрытием кустарника. Брать штурмом такую высотку, без поддержки вертолетов и артиллерии, занятие гиблое. Но по достоинству оценить линию круговой обороны штопору и Гурону удалось чуть позже, когда прошел первый шок от визуального знакомства с хозяевами нетрадиционного для зоны укрепления. Подле очага, представлявшего собой обложенную плетником яму, в которой бездымно рдели жаркие угли, сидели, либо лежали, устроившись в расслабленных позах, полтора десятка коллег. И видавший всякое Гурон, и вечно чем-то недовольный штопор попросту онемели, одновременно подумав об одном и том же. Зона никогда никого не отпускает. Убивает так насмерть, а удачу дарит живым. Конечно, ходили упорные слухи о болотном докторе, этого не отнять. Но тот врачевал раны, поддающиеся усилиям полевой хирургии, а вот покалеченных сталкеров в зоне никто не встречал. Гурона проняло не на шутку. Дрожь пробила до самых костей, что-то сломалось в привычном, стереотипном восприятии смертельной опасности, подстерегающей на каждом шагу. Жуткая оборотная сторона ежедневного риска вломилась в рассудок пульсирующей мыслью: «Не приведи меня, Господи, чтоб вот так, не насмерть». Багряные отсветы от рдеющих углей бросали кровавые блики на суровые лица, как будто обожженные зоной. Лица тех, кто волей судьбы оказался сильнее смерти, но потом, догорая уже дотла, успел пожалеть, что выжил. Десятое чувство подсказывало: тут нет слабых или малодушных. У кого-то не хватало руки, кому-то гранатой либо аномалией изувечило ногу. Один из сталкеров, одетый в униформу долго, и вовсе был слеп, но всех сидящих подле жаркого очага объединяло спокойное, уверенное выражение лиц. Будто они, пережив страшную милость судьбы, упав на самое дно отчаяния, узнали нечто сокровенное, недоступное для обыденного понимания. «Ну, что застыли?» Могучий сталкер с порыжавшими обвислыми усами, лишившийся в неведомой передряге обоих ног, неловко подвинулся, освобождая место. «Присаживайтесь к теплу. Инок за вас поручился. Отдыхайте, никто не тронет». «Илья, куда поставить?» — спросил у него инок, взглядом указав на ящик и коробку. «А под навес пусть отнесут», — отозвался тот. Гурон и штопор оглянулись, на их лицах отразилось недоумение. Два приземистых строения, сооруженные из досок и прикрытые сверху непромокаемой тканью, служили приемлемым укрытием от непогоды, но разве они спасут от выброса? «Ты понимаешь что-нибудь?» — тихо спросил Гурон, пока они несли ящик и коробку к ближайшему навесу.
«Нет», — сипло признал штопор, — «других-то укрытий не видно. Как они живут?»
«А вы там не перешептывайтесь», — внезапно произнес слепой долговец. «Хотите что спросить, спрашивайте. У меня слух такой, что за полверсты крадущегося кровососа услышу». Штопор побледнел. Гурон, впрочем, выглядел не лучше.
Кое-как пристроив ящик и коробку, они вернулись к очагу, где инок, присев на корточки, раздавал пачки с патронами. Никто не отказывался. Напоследок инок достал два снаряженных магазина для СВД и негромко позвал: «Адепт!» Из сумрака, сгущающегося в районе стрелковых ячеек, послышалась возня. Затем в круг неяркого света ступил... Монолитовец. Руки и ноги у него были на месте, но выражение лица казалось мертвым, лишенным эмоций, словно оболочкой плоти двигала неведомая сила, в то время как рассудок бывшего члена группировки «Монолит» находился где-то далеко, погруженный в мир неведомых простому смертному грез.
«Вот он, блаженный снайпер, уложивший контролеров», — подумал штопор, присаживаясь, как выразился Илья, к теплу.
«Расслабься», — посоветовал ему один из сталкеров, протягивая левую руку. «Артур».
«Штопор».
«Гурон».
«Ну вот и славно. У нас спокойно, переночуйте. Знаю, сидеть ночью лицом к огню, спиной к зоне, смерть свою кликать, но тут все не так. Прикрыты наши спины надежно. Ни одна тварь не подберется».
«Это как?» — искренне удивился Гурон, не заметивший среди экипировки сидящих подле очага ни одного ПДА.
«А нам теперь побрякушки разные ни к чему», — перехватив его взгляд, ответил Артур. «Мы сами — аномальное явление. Зона нас искалечила, да не добила. Теперь вот твари разных шлет, да бестолку».
«А выбросы?» — не удержавшись, спросил штопор.
На минуту воцарилось молчание, потом Илья негромко произнес:
«С ума сходят те, кого страх изнутри гложет. Зона, она чувствует. А нам чего страшиться? Хлебнули до краев и ужаса, и равнодушия человеческого, и боли невыносимой. Те сталкеры, которые когда-то артефакты искали, друзей за хабар убивали, да выбросом кланялись, сгинули. Это я про нас. Нет больше таких. Да и на родине уже могилки давно насыпали. Фамилии да дату смерти нацарапали. Умерли мы. Только имена вот остались».
«Выбросы стороной холм обходят», — видя недоверие на лицах Гурона и штопора, произнес инок. «Сам был свидетелем».
«Неужели совсем не страшно?»
«Мы о другом думаем», — ответил Илья. «О друзьях, что где-то в зоне выброс пережидают. О тех, кого помним. Поначалу мы тоже прятались. Потом как-то не успели. Внезапно все произошло. Собрались в круг у костра, сидели, помнится, молча, не проклинали судьбу, как прежде, а вспоминали в последний раз тех, кто был милосерден к нам».
«И что?» — затаив дыхание, спросил Гурон.
«Мимо пронесло. Рядом с холмом аномалии бесновались, ветер едва деревья не валил, а тут ни ветринки. Так и минул выброс. С тех пор не прячемся. Только знает теперь о нас зона. Зверье напускает. Людишек продажных».
«Снайпер у вас жутковатый», — поежился Гурон.
«Да он вообще-то безобидный, себя не помнит, но стрелок действительно классный».
«А из зоны почему не ушли? Чем живете-то без хабара?» — спросил примолкший было штопор.
«Куда же нам податься?» — пожал плечами Илья. «Кто нас, коллег, дома ждет? Да и как без зоны? Там за кордоном разве жизнь? Где за лицом души не видать? А хабар нам ни к чему, загляни под навес, там всего хватает. Молодые сталкеры, кто поумнее, сюда к нам приходят. Мы их учим, как в зоне выжить. Простые примеры приводим. Те, кто слушает, потом возвращаются. Живыми. Ну и несут от Сидоровича кто патронов, кто консервов. В общем, не бедствуем».
«А инок?» — ляпнул Гурон, заметив, что тот отошел к дальней стрелковой ячейке, понес кому-то последнюю пачку патронов.
«Что инок?» — хитро прищурился Илья.
«Ну, он тоже у вас здесь учился?»
«А ты у него сам спроси. Захочет — ответит».
Через некоторое время начал накрапывать дождь. Сменились часовые в стрелковых ячейках. К очагу подсел жутковатого вида монолитовец, человек без прошлого, без настоящего, забывший себя. Адепт странной веры в неколебимое могущество монолита, в то, что мифический черный параллелепипед действительно исполняет любое желание верящих в него сталкеров. И Гурон, и штопор почувствовали себя неуютно.
«Спать пора». Гурон не выдержал первым. «Завтра чуть свет в дорогу.
«И то дело», — поддержал его штопор. «Инок, ты где?»
«Укладывайтесь, я сейчас»,
— раздался из темноты голос сталкера. «Ну, смотри, утром носом клевать будешь».
«Да сказал же, иду».
Дождь усилился, штопор с Гуроном забрались под навес. Инок же остался с Ильей, которому выпала очередь дежурить.
«Спокойно у вас».
«Ну это кому как», — усмехнулся Илья.
«Вон, товарищем твоим, видно, не по себе».
«Спрашивали обо мне?»
«А как же, только мы чужие тайны умеем хранить».
«Тяжело тебе?»
«По-разному», — ответил Инок. «Но занавесь не отпустит, сам знаешь».
«Осторожнее с этим штопором», — внезапно предупредил Илья. «Мутный он. Не хочу, чтобы тебя снова с тремя пулями к нам принесли». Инок лишь усмехнулся в ответ. Его короткие, выстриженные ежиком, высветленные аномальными осадками волосы, влажно блеснули в сумраке. «За предупреждение спасибо. Как вернемся из рейда, обязательно к вам загляну». «Вот». Он вытащил из герметичного клапана разгрузки, надетый поверх кевларового бронежилета, флешку. «Сидорович просил передать. Там последняя информация по событиям в зоне». «Ты смотри, а я спать пойду. Действительно, вставать рано, да и путь не близкий».
«Куда хоть собрались?»
«В Припять».